Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Дмитрий Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли. Депутаты Азербайджана написали письмо Владимиру Путину после смерти их земляка в России. Продолжается развитие вот этой истории из Новосибирской области, где сотрудники БДД по неосторожности выстрелили в задержанного человека, и тогда написала письмо с просьбой о защите супруга этого инспектора, стал в ситуации разбираться глава Следственного комитета, и вот теперь депутаты Азербайджана написали письмо. «Росатом подготовил план развития атомных технологий на 506 миллиардов рублей до 2030 года проекты. Планируется реализовать. И в конце поговорим о лесных пожарах. Сезон начался, и Минприрода уличила два региона в занижении данных о лесных пожарах. Речь идет о Якутии и Иркутской области. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888894. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот», Ютуб-канал «Говорит Москва» вам пригодится через час, когда у нас будет программа «Умные парни». Придет депутат Московской городской думы господин Козлов. Много тем я для него подготовила, но сейчас давайте с движения в городе по традиции начнем.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс, к 19 часам пробки вырастут до 7 баллов, тоже прогнозы Яндекса. Сейчас основные затруднения по Садовому кольцу смотрим. Это район, значит, Большой Якиманки, это район Кадашовской болотной набережных, а также Берсеневская набережная, Москворецкая набережная, тоже почему-то очень тугое движение. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
По традиции.
Да, Костя.
Стою сейчас около метро Семеновска. Соколиная гора очень плохо едет. Но здесь ремонт дороги во всем районе.
Ага.
Ну и, в принципе, здесь движение всегда плохое.
Да, спасибо большое, Костя. Ну, там еще трамвайные пути, поэтому понятно затруднение. Внешняя сторона Садового кольца между метро Сухаревская и Курским вокзалом здесь тяжело. На внутренней стороне, в районе метро Добрынинская, Октябрьская, вот при съезде на Ленинский проспект и Мутную улицу, здесь тоже тяжело. Есть затруднения на третьем транспортном кольце в Лефортовском тоннеле на внешней стороне. Есть на внутренней стороне затруднения от, соответственно, шоссе энтузиастов. Это пробка до Волгоградского проспекта. Внешние и внутренние стороны тормозят от Звенигородки до Мосфильмовской улицы. По МКАДу пройдемся. Внешняя сторона в районе Лосиного острова, дорожные работы там тяжело. На внутренней стороне тяжело между Новорижским шоссе и каким? И Ленинградским шоссе, конечно же. Там тоже пробка. Тяжелое очень движение в районе Дзержинки. Будьте внимательны. Вот здесь Силикатного, Егорьевское шоссе. Здесь почему-то все очень тяжело. И МКАД тоже в этом месте стоит. Где Верхние поля, Белая дача. Так что будьте там внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Дмитрий Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли. Как заявил гендиректор Роскосмоса, Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита госкорпорации внимательно изучают документы прошлых лет. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, комментируя сообщения СМИ об уголовных делах в отрасли. В мае Рогозин лично инициировал передачу следствию материалов внутренней проверки о хищениях при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС. И по этому делу сейчас проходит экс-глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. В последние годы сообщалось о нескольких уголовных делах в отношении топ-менеджеров предприятия Роскосмоса. Были уголовные дела, вы помните, против инженеров главных конструкторских компаний, которые принадлежат Роскосмосу. Это НИИ «Машиностроение». В том числе. Но вот теперь Рогозин анонсирует новые уголовные дела в космической отрасли. Говорят, серьезный аудит проведен по документации прошлых лет. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, а почему эту сферу так сложно избавить от коррупции? Или нормально, что проводится аудит и поднимаются документы прошлых лет, а там мама не горюй?
Ну, на самом деле, давайте мы поймем, что это вообще особая сфера, потому что, прежде всего, 90% – оборонзаказ. Второе – это с советских времен каждое предприятие, большое предприятие сферы, это фактически за каждое предприятие академик. Да? То есть это целое имя. Вот. И появилась такая спайка, фактическая приватизация целых кусков. Там по энергии, Сантурн, да, и там все это пошло под конкретных начальников, под конкретную историю, под их семьи. И, к сожалению, мы получили проблему, что вот эти вот князьки местные, они не хотели развивать молодежь, они просто сели, они там свои семьи запустили, они своих детей закупки до сих пор производят. Вот мы недавно как бы эту тему обсуждали как раз в Роскосмосе. И сейчас просто созрел потенциал. У Комарова не получилось, он пытался, не получилось, потому что он был человек, который не понимал, как устроена военная система. Да, он все-таки был более гражданским. Да, но у Рогозина появился потенциал, и он собрал команду, в том числе очень сильную экономическую безопасность, внутренний аудит, которые идут как танки. Тяжело, но они пробивают дорогу, они собирают материалы. Это видно на всех совещаниях, ну, потому что я являюсь членом общественного совета, да, и комиссии, которая занимается противодействием коррупции. Вот, поэтому тяжело, но эта система ломается. Но самое главное, представляете, сколько она привлекательна. Там миллиарды, сотни миллиардов.
Ну, сразу про космодром Восточный, да, можно вспомнить.
Да, там у нас, по-моему,
100 уголовных дел там было, да.
Вот, сажали, приходили новые, их сажали. То есть такое как бы такое рыбное место такое.
Скажите, а есть методы по тому, чтобы разбить этот Гордиев узел?
Конечно.
Какие?
Конечно. Ну, во-первых, сейчас выстраивается очень... тяжело воспринимается. Например, с одним академиком обсуждали вопрос, он не хочет понимать, что есть понятие какого-то коррупционного проявления, как конфликт интересов. Так. Он просто не хочет, да, вот у него есть такое вот у него ощущение. Он говорит, нет конфликта интересов, и все. Да, то есть это, но все равно это, как бы сказал, не насаждается, наверное, насаждается, если правду говорить. То есть таким жестким, жесткой позиции, поэтому. Только жестким путем и процедурами. Процедуры меняются.
Кирилл Викторович, да, я прошу прощения, вы говорите про жесткие наказания и так далее, но мы понимаем, что это не пугает.
Нет, пугает. Значит, смысл простой. Либо ты правила игры соблюдаешь,
так.
Да? Либо тебя ждет наказание. Вот выбор простой. Многие уже начинают соблюдать правила игры. Вы поймите правильно, что за последнее время, ведь что такое Роскосмос? Это же огромный сектор экономики, да, мощнейший.
Конечно.
Который разбросан по всей стране. У нас есть предприятия, которые выведены из-под теневого влияния, из риска коррупционного. Очень многие предприятия уже внедрены в системы контроля. Да, то есть такие процедуры понятные. Вот. А есть, которые еще, как вы помните, мы еще держимся. Да, и когда люди, они уверены, что они скрываются за своими предыдущими заслугами, что если никто не тронет, но когда они понимают, что их могут не просто тронуть, да, их могут привлечь и привлечь реально, вот тут начинается дрожь в голосе и говорит, да, конечно, да, я вот, это я просто участвовал в этом процессе, я это вижу. Но да, самое главное здесь, чтобы на Дмитрия Ильича Рогозина, вот это лобби, которое в Министерстве обороны, да, и вообще везде это мощнейшее лобби, да, оно не оказало такого сильного давления. Потому что вот это Вакарчёва, то, что было с 90-х годов, мы получили проблему. Вот.
А он, Рогозин, именно об этом говорит, об аудите того, что было сделано там 20
конечно.
Лет назад.
Ну, нет, он говорит об общем аудите. То есть сейчас вопрос стоит об общем аудите, но при этом копается вот даже вот с тех вот времен, которые были, чтобы понять проблему, Да, чтобы понять проблему, ее же нужно понять, как в медицине, да, чтобы понять проблему, надо понять, изучить самые первые события.
Да, Кирилл Викторович, но здесь еще важно понять, мы же понимаем, почему были там крупные игроки привлечены, да, к там строительству, еще что-то. Казалось бы, что это не контора «Рога и копыта», которая точно совершенно будет красть деньги, но речь идет о миллиардах рублей, которые были не освоены, а украдены.
Сотни миллиардов рублей.
Поэтому речь о том, какова крупность компании, мелкость этой компании, кто заказчик, это ровным счетом, видимо, не имеет значения, что ли? Это не путь к тому, чтобы избавиться от коррупции? Не в этом звене проблема?
Ну, вот сейчас как раз и было одно из последних предложений оставить полномочия предприятиям, но на минимальные заказы. Да, то есть надо понимать, что больше заказов надо все-таки контролировать в центре, то есть центром, да, с госкорпорацией. Да, и это на самом деле, я понимаю, о чем вы говорите, в этом есть резонное, но опять же, такое количество у нас, один из руководителей сказал, понимаешь, мы задохнемся, если будем каждую закупку контролировать, почему это было переброшено? Вот. Единственное, есть система, которая предложена, уже обработана, опробована, это система целесообразности той или иной закупки. То есть, если закупка готовится,
так.
Сначала в плане, который делается, отправляется на рассмотрение предложение о той или иной необходимости той или иной закупки, насколько она обоснована. Мы с вами понимаем, что многие закупки просто они ни к чему. Например, новые неокры, некоторые, они ничего не показывают. Там 4 миллиарда истратили.
Так.
И непонятно, куда они.
Но, Кирилл Викторович, мы об этом узнаем, когда пришли аудиторы счетной палаты.
Мы говорим о аудите, там внутренний аудит. Там очень сейчас мощный внутренний аудит.
Так.
Там департамент внутреннего аудита очень мощный. И именно об этом аудите и говорится. Там сейчас большинство уголовных дел, которые сейчас есть и которые еще будут, это благодаря департаменту внутреннего аудита и департаменту экономической безопасности взаимодействия.
Понятно.
Вот. И вот здесь и как раз и стоит вопрос. То есть это несчетная палата.
Угу.
То есть это несчетная палата. И при этом, конечно, я вот сейчас, когда углубился, понял вообще всю структуру Роскосмоса, я прекрасно понимаю, что есть предприятия, которые имеют, даже на Лебурже, они имеют отдельные стенды. То есть, насколько они мощные предприятия, но они входят в структуру Роскосмоса. Да, и они настолько имеют лоббистские возможности огромные, там, Министерство обороны, еще что-то.
То есть да, работать надо в этом направлении?
Конечно. Надо брать крупных игроков, прежде всего ставить в рамки закона крупных игроков и ставить их на контроль.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Принято. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Виталий Филий говорит, что есть мысль, что такими публикациями Рогозин пытается отвести гром и молнию от своей персоны, ибо положительных результатов работы Роскосмоса общественности не представляется. Илон Маск их постоянно обходит. А вот коррупционный скандал, огромные зарплаты топ-менеджеров и нелепые фразы, это из организации Рогозина исходит стабильно, говорит Виталий. Но вы понимаете, одно другому не мешает. Это можно трактовать как попытку отвести от себя гром и молнии, как вы говорите, если там модуль наук из 95-го года строится, а все никак не достроится. Вот. Но другое дело, это же не отменяет важности коррупционных расследований. С учетом того, что вот очередной скандал, связанный с космодромом Восточный, потому что вот на днях, как стало известно Коммерсанту, следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный. Напомню, дел там несколько десятков уже по коррупционным статьям. Так, закончился период первоначального накопления капитала. Северная Тушина пишет, теперь ее воровать уже нельзя. Так, и кто-то еще тут писал. 7373948. Пару ваших соображений на этот счет. Здравствуйте, алло.
Да, Евгений, здравствуйте.
Да.
Рафаэль, Москва.
Да,
Рафаэль. Я думаю, что такое внимание сейчас к Роскосмосу, это после того, как президент, если вы помните, несколько месяцев назад, был крайне недоволен работы Роскосмоса, неудовлетворительные результаты, о том, что не были выведены все запланированные проекты.
Отсрочка.
Вот. Ага. Да, и после этого как бы началась эта работа вестись.
Она и так ведется.
Нет, она именно вот так вот усилена с привлечением общественности, вот все показывают, что вот есть, да, мы работаем,
справляем. То есть процесс ведется.
Да, но знаете, здесь главная проблема в другом. Это не системный подход, а такой разовый, пока вот там президент обратил внимание. Он же не может на все обращать внимание. Это просто очередной раз показывает, что госкомпания вот с приставкой гос, это рассадник коррупции и неэффективный собственник. Роскосмос планирует в будущем выпускать одежду, алкоголь, строить бизнес-центры. Ну, это не профиль его. Поэтому думаю, что пришло время постепенно переводить в частную плоскость вообще космос.
Совсем
как
в частную.
Как показывает на Западе, да, насколько это эффективно. Сейчас вот ну, и Амазон.
Они... И... Спасибо большое, Рафаэль. Да, но на Западе, я поняла, вы про Штаты говорите, где очень много частных подрядчиков. Вот, то есть НАСА — это государственная, государственная организация, а, соответственно, привлекают частников к тендерам, к строительству, к подряду и так далее. Но у нас тоже частников, кстати, привлекают. Вот. Другое дело, что да, у нас есть Роскосмос, и там есть проблема коррупции. Вот Рогозин говорит, что это так. Но вы ищете здесь какую-то другую подоплеку, что то ли гром и молния у нас себя отводит, то ли не с того он начинает. Но в любом случае, а если бы Рогозин этого не говорил, наверняка вы бы сказали, что а вот помалкивают в Роскосмосе, а деньги там крадут. Вот, поэтому, ну, не все так однозначно все.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутаты Азербайджана написали письмо Владимиру Путину после смерти их земляка в России. В тексте они осудили освобождение из-под стражи инспектора ГИБДД из Новосибирской области Александра Гусева. И, как пишет азербайджанское новостное агентство «Тренд», в обращении отмечается, что граждане республики считают это не только укрывательством и одобрением преступления, но и поощрением ксенофобии. В письме, которое подписали 52 человека, отмечается, что правоохранитель направил пистолет против беззащитного молодого человека. Вы помните эту историю, когда в конце мая на трассе по Новосибирскому сотруднику ГИБДД преследовали автомобиль, который не остановился по их требованию. Во время задержания один из правоохранителей непроизвольно нажал на спусковой крючок. Оружие направлено в сторону азербайджанца Викила Абдулаева. Молодой человек позже скончался в больнице. Александра Гусева арестовали 4 июня по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Его освободили из СИЗО. Уголовное дело расследуется, но он уже находится дома. Вы также помните, что супруга жаловалась на угрозы в поселок, где они живут. Сначала взвод ОМОН направляли, потом семью из поселка вывезли. И вот теперь мы видим, что азербайджанские депутаты вступаются за своего земляка и требуют, значит, какого-то особого разбирательства здесь. Мы поговорили с Владимиром Зориным, председателем комиссии по гармонизации межнациональных межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации. Давайте его послушаем, потом обсудим.
Действительно, событие, которое произошло в Новосибирске, которое сейчас обсуждается в обществе, это трагедия. Прежде всего, здесь нужно выразить соболезнования пострадавшим. Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь, это безусловно. Но и я хотел бы обратить внимание на другой аспект, что спекуляция на человеческом горе, на человеческой трагедии, на человеческом несчастье, особенно политическая спекуляция, это есть кощунственность. И эта кощунственность, она присуща всем народам, населяющих нашу страну. На самом деле у нас в России проживает 193 народа, и никакое событие радостное, грустное или трагическое, оно не может быть в мононациональной среде, и обязательно здесь есть и присутствуют с разных сторон и представители различных национальностей. Поэтому при определенных политических спекуляциях любое бытовое событие, потасовку можно представить как межнациональное столкновение. На уровне самого региона была проделана необходимая работа общения с лидерами национально-культурных объединений, организаций. Тем не менее, находятся люди, которые пытаются раскрутить на этом вопросе какие-то политические составляющие или дивиденды. Это чисто правовая ситуация, которая должна разбираться на правовом поле, правовыми механизмами. И наша общая задача не допустить выходов за правовое поле. Важно очень правильно видеть эту ситуацию и не допускать выхода ее за правовое поле.
То есть в Азербайджане пытаются использовать эту ситуацию как повод, как политическую спекуляцию. Правильно я понимаю вот эту историю?
Я сейчас не хочу никого в этом сейчас обвинять, давать оценки. Я вам просто говорю, как это выглядит с точки зрения нашей ситуации. И не хочу говорить за весь Азербайджан, да? Конкретные люди озабочены ситуацией. Я думаю, что им будет представлена полная информация, на основании которой они тоже сделают правильные выводы, потому что уже было проведено серьезное предварительное расследование.
Можно ли сказать, что проблема в том еще, что у диаспоры есть какие-то договоренности с полицией, и проблемы решаются личным поручительством главы землячества?
Ну, в каком в смысле вы имеете в виду личным поручительством? Есть глава землячества, а есть представители, а есть представители мигрантских организаций. Тут это большой пласт общественности, который участвует в этих вопросах. Но при всех муниципалитетах созданы общественно-консультативные советы, в которые входят представители и организаций этнокультурных, некоммерческих, где все такие сложные вопросы решаются путем диалога. В Новосибирске такая ситуация именно и есть. Там меры были приняты правильные для того, чтобы не придать этой трагедии несвойственный ей характер. Мы уже не один раз, к сожалению, попадали вот в эту ловушку, когда бытовым событиям, криминальным событиям пытались придать политическую окраску, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что там стоят элементарные рейдерские захваты, элементарные разборки. Вот очень важно нам не попадать в эту ситуацию. Особенно сейчас, когда мы вступаем в выборную кампанию, то там тоже есть сейчас у отдельных лиц желание поспекулировать на межнациональной теме.
Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных межрелигиозных отношений Общественной палаты, несколько раз он упомянул, что важно не попадать в ситуацию такую, чтобы вот не развивать какие-то ксенофобские настроения, важно, чтобы эти не политизировали эту ситуацию. Хорошо, вопрос возникает. А как не допустить политизации ситуации? И вопрос еще такой. А кто пытается политизировать ситуацию? Тот, кто, соответственно, значит, инициировал, например, или заявлял, что нужно разбираться еще с теми людьми, которые оказывали сопротивление сотруднику полиции. Кстати, после того, как Бастрыкин поручил разобраться в этой ситуации, Александра Гусева освободили, но не из-под уголовного преследования, из СИЗО его освободили. Центральный райсуд арестовал Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова по делу о применении насилия в отношении полицейского и оскорблении представителя власти. Это ровно то, о чем мы говорили, что почему Гусева арестовали, но не были проведены никакие даже беседы, не говоря уже о других мерах против с людьми, которые непосредственно участвовали в этой стычке со стороны вот, пассажиров и водителей машины, которые задерживали сотрудники полиции. Не очень понятно. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Слушаю вас, как вас зовут?
Видите, у нас сначала это дело было как обычное, ну, на правонарушение, потом в итоге все свели на то, что тут начинается уже притеснение.
Нет, а кто сводит? Вот смотрите, вопрос, что считать притеснением? Уголовное дело, разговоры об этом или просьбу жены, например, защитить ее? Вот тоже не очень понятно. Где здесь ксенофобия?
Ксенофобия? Ну, вы знаете, здесь получается так, что сначала был какой конфликт? Они, скажем так, не остановились.
Они это не остановились, да. Невыполнение требований сотрудников полиции.
Во-первых, мешали сотруднику задержать. Так. Это, опять-таки, это не рассматривается. А то, что произошел выстрел, ну, скажем так, во многих литературных, скажем так, произведениях, которые именно приближены непосредственно к реальности, сказано, что, например, стоит патрон уже в стволе. Потому что у милиционера тоже, скажем так, жизнь одна. И, возможно, произошел выстрел, потому что вот человек в стрессовой ситуации держал пистолет, может, неправильно, еще что-то. И это не рассматривается. Это рассматривается как преднамеренное убийство. В данном случае здесь непреднамеренное.
Это понятно. Да, спасибо большое. Про убийство, да. Вы акцентируете внимание на вот этих вот деталях, на причине того, что мы сейчас имеем. Но мой-то вопрос заключается в том, а где там ксенофобия, и усматриваете ли вы, например, в позиции тех или иных, той или иной стороны, проявление какой-то ксенофобии. Потому что если очень часто говорят, а не надо политизировать, а это политизировано, а кто политизирует? Тот, кто говорит, что не надо политизировать? Или кто говорит, что это поощрение ксенофобии? Тоже не очень понятно. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. По поводу, да, давайте еще минут пять поддержим тему с депутатами Азербайджана, которые написали письмо Путину после смерти их земляка в России, именно в Новосибирской области, от, значит, выстрела инспектора ГИБДД Александра Гусева. Так вот, я повторю, что, как пишет азербайджанское новостное агентство «Тренд», в обращении отмечается, что граждане республики считают это не только укрывательством и одобрением преступления, но и поощрением ксенофобии, а именно то, что его освободили из-под стражи. Но важно понимать, что этого человека, ему изменили меру пресечения, но не закрыли против него уголовное дело. И вот вопрос возникает. Сразу же здесь пытаются находить какую-то почву для межнациональной розни или проявлением ксенофобии. А что считать проявлением ксенофобии, ну, если проанализировать? То, что уголовное дело заведено не только против инспектора Гусева, но и против других участников вот этой потасовки дорожной. И, как оказалось, они становятся подозреваемыми еще по какому-то делу, который был еще в 2020 году, там якобы они напали на какого-то водителя и избили его. Вот. Или что? Хорошо, как сделать так, чтобы разбирательство было, но при этом никто не усматривал ни ущемление, значит, людей по национальному признаку, как-то ни ущемление русского инспектора и ни ущемление, значит, прав умершего от его рук 19-летнего азербайджанца и его соплеменников. Вот так. Потому что получается, что нельзя сделать, нельзя не сделать, нельзя ничего говорить. Вот только так, как, видимо, такая логика, не будет никаких признаков ксенофобии. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, добрый день. Вот относительно запроса депутатов Азербайджана.
Да.
Вначале была информация, что он гражданин России, вот этот, ну, человек, которого застрелили, молодой.
Так.
А сейчас мы так понимаем, он вообще гражданин Азербайджана.
Нет, подождите. Да, вот. Нет, стоп. Гражданство и национальность — разные вещи. Ксенофобия штука не по принципу гражданства, а по принципу национальности. Поэтому в данном случае за него вступились соплеменники. Точка. Все. Неважно, какое у него гражданство. Американское, российское. Гражданство. Все, да, закрутилось из-за того, что они не остановились, сопротивлялись сотрудникам полиции, тот не поставил на предохранитель, пистолет выстрелил, молодой человек умер, его задержали, потом Бастрыкин сказал, разбирайтесь, но его надо отпустить, в смысле, из СИЗО, пусть он не будет находиться в местах лишения свободы. Но при этом азербайджанская общественность, депутаты, они говорят, что освобождение из-под стражи – это признак ксенофобии. Но у нас же есть разные, если с законом иметь дело и посмотреть закон, у нас же есть разные меры пресечения. Арест, домашний арест, там, подписка о невыезде, запрет определенных действий и так далее. Но именно выпуск из СИЗО почему-то посчитали проявлением ксенофобии. То есть проблема большая, проблема остается. И нужно ее как-то решать. Вот Игорь Беспрозванный говорит, политизируют те, кто априори защищает полицейского, несмотря на нарушение регламента применения табельного оружия, и политизирует процесс. Бастрыкин, по требованию которого человека, обвиняемого в тяжком преступлении, суд мгновенно выпускает, несмотря на то, что тот же суд 2 дня назад его задержал. Когда судебная власть начинает беспрекословно выполнять требования власти исполнительной, тогда это называется политизация, говорит Игорь Беспрозванный. Но, к слову, если вы почитаете законы, кодексы, то вы увидите, что следователи и глава Следственного комитета имеют право это делать. Вот. По его постановлению, значит, менять меру пресечения человеку. Это возможно. Так, азербайджанцы вышли на митинг, им ничего не было, говорит Роман Попов. Если диаспора нарушает закон, угрожая гражданам России, то это ОПГ, говорит 530-й. А нападать на полицейского славянской внешности не ксенофобия, говорит Марина. Понимаете, вот акцент. В данном случае, в этом сюжете уже есть акцент. Русский инспектор, азербайджанский пострадавший. Вот. И вот оно пошло-поехало. Как эту ситуацию разрешать сейчас, чтобы не было признаков ксенофобии? Честно говоря, не очень понятно. Чтобы эта потому что ситуация сама по себе уже политизировалась. Вот вопрос, в какой момент допущен промах, что вот в этой цепочке, во всех этих событий, чтобы эту историю перестать считать политизированной. 7373948, вас еще послушаю. Здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, Евгений,
Рафаэль. Ой, Рафаэль, прошу прощения, очень много звонков. Рафаэль, я знаю, очень рада, что вы так часто звоните, но у нас очень много звонков, и хотелось бы еще кого-то выслушать. Здрасте, алло.
Здрасте, Евгений. Александр.
Да, Александр.
Ну, пропущено, то есть ошибка
немножко раньше. То есть оказываешься сопротивление полиции, получай пулю любой национальности. И так давно должно быть просто. Вот и все.
Но, может
и
быть,
тогда
еще...
бы не было проблем. А если его защищают какие-то люди еще, им всем отбить палкой одно место.
Ой, ну нет, ну палка, ну что вы как расправят призываете? Какой-то палкой одно место. Ну, тоже не вариант, как мне кажется. Понимаете, в чем дело? Вот здесь где-то еще надо смотреть, где пробел в этой ситуации. Может быть, потому что эти люди так себя вели, потому что они думали, что им это сойдет с рук. Но вот оно, трагическое стечение обстоятельств произошло. Как будут выходить из этой ситуации, тоже не очень понятно, потому что, видите, даже уже из самого Азербайджана пишут обращение президенту. То есть на столе у президента письмо от супруги Александра Гусева, и на столе у президента письмо от азербайджанских депутатов. Ну, посмотрим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Росатом» подготовил план развития новых атомных технологий до 30 года на 506 миллиардов рублей и скоро представит его рабочей группе Госсовета по энергетике, узнал «Коммерсант». План должен стать частью новой стратегии социально-экономического развития России. Из общей суммы инвестиций 150 миллиардов рублей госкорпорация рассчитывает получить из федерального бюджета с учетом дополнительных 98 миллиардов ранее в него заложенных. Остальная часть будет покрыта из неназванных внебюджетных источников. Самый затратный пункт плана – «Малый атом», подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Его стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей, из которых 39 миллиардов придется на деньги бюджета. И к 2028 году госкорпорация рассчитывает, что будут запущены 4 плавучих. Во-первых, энергоблока на реакторах ритм-200 для энергоснабжения Баимского ГОКа. В конце декабря 30-го будет введена первая наземная атомная электростанция. Речь идет, вероятно, об АЭС в Якутии для кучу золоторудного месторождения. И к концу 30-го «Росатом» планирует доработать и запустить пилотные установки «Шельф-М» до 10 мегаватт и «Елена-АМ». Тепловая мощность 5 гигакалорий в час, электрическая до 400 киловатт. С нами сейчас на связи Александр Уваров, он директор компании «Автономная некоммерческая организация «Атом-Инфоцентр». Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это что-то революционное в задумках «Росатома»? И насколько это выгодно с учетом, например, отказа Европы от атомной энергетики и, соответственно, с вот этими различными регламентами об угрозе окружающей среды, которые, насколько я понимаю, Российская Федерация тоже собирается реализовывать, исследовать?
Понял вопрос. Он состоит из двух частей, отвечаю вот по очереди.
Давайте.
Ну, первое. Нет, это не революционное решение. И это принципиально, и это очень важно. Все эти проекты, что перечислены, на самом деле, они имеют очень высокую степень готовности. Угу. В том или ином виде даже имеют референтность, например, ритм. И речь идет не об исследованиях, не экспериментах, не изучении чего-то нового, а, по сути дела, о коммерциализации тех разработок, которые вот уже были, так сказать, созданы. Да. То есть они имеются в том или ином виде, существуют в железе или почти в железе, и теперь собираются их «Росатом», как говорится, уже вводить в коммерцию, в коммерческую энергетику.
Ага.
Второе. Значит, по второй части вопроса. Ну, давайте скажем так. То есть вот в этой программе, о которой сейчас речь, там одно из самых крупных направлений – это малая энергетика, малая атомэнергетика. На данный момент это очень популярная тема в мире. То есть свой интерес к этой тематике высказывают как развитые страны, между прочим, в том числе Соединенные Штаты Америки, где даже несколько таких проектов находятся на разных стадиях разработки, так и развивающиеся страны. Ну, та же Африка, страны Азии тоже очень заинтересованы в этом. Китай очень заинтересован в самых разных применениях вот этих аппаратов. Проблема на данный момент у этого направления одна. То есть ее перспектива не доказана на практике. То есть о малых реакторах все говорят, но никто, так сказать, не рискует их строить. Все, так сказать, побаиваются быть первыми.
Так.
Вот «Росатом» предложил вот эту вот свою программу, чтобы показать, что наши технологии действительно имеют свою, так сказать, нишу в энергетике будущего, и чтобы любой потенциальный заказчик, а их много, как я уже сказал, мог бы приехать и пощупать, так сказать, посмотреть на эти аппараты вживую.
Но вот интересно здесь еще, на данные по 2020 году портфель зарубежных проектов Росатом, он включал 36 энергоблоков по всему миру. Означает ли, что вот эти проекты, о которых мы говорим, они тоже экспортно ориентированы? Та же самая Центральная Азия, может быть, и Африка?
Ну, у Росатома действительно большой портфель, и это большие энергоблоки, энергоблоки большой мощности, вот о чем сейчас вот вы сказали. А вот эти проекты малых реакторов, на данный момент, вот с точки зрения экспорта, для Росатома это будет новым направлением. То есть Росатом уже предлагал различным заказчикам посмотреть на вот эти, так сказать, наши проекты.
Так.
Ну вот опять же, как я сказал, что немножко упирается в отсутствие референтности, как мы говорим. Поэтому да, я бы сказал так, что обязательно после того, как вот первые ритмы и шельфы, и Елену, которую вот тоже упомянули, после того, как они появятся вживую, конечно, можно говорить и об экспорте.
Да. Ну, а как дела обстоят с Европой? Помните, Германия объявляла, Франция объявляла о том, что они собираются отказываться от атомной энергетики. Правда, это уже лет 10 продолжается, но все-таки после Фукусимы.
Европа не едина в своем мнении. Вот есть Германия, которая, кстати говоря, до Фукусимы вообще-то собиралась отказаться от отказа. Такая информация, вот, может быть, для кого-то будет неожиданной. До Фукусимы они медленно и упорно шли к тому, чтобы отказаться от отказа и снова вернуться в атом. Но есть Франция, которая страна принципиальная атомная, у них там 75% электроэнергии вырабатывается на АЭС. Есть Восточная Европа. Она, конечно, ведет себя непонятно, но, тем не менее, у них, в принципе, отношение к атомной энергетике в ряде стран, таких как Болгария, например, отношение очень позитивное. Поэтому здесь все будет зависеть, простите, от успеха работы наших переговорщиков, насколько они, так сказать, будут удачные в своих переговорах, насколько хорошо Росатом сможет выступать в тендерах и так далее и тому подобное. То есть рынок там есть. Попадем ли на него? Но это ему зависит, потом увидим.
Насколько все-таки, Александр Александрович, вот эти вот проекты Росатома, они, может быть, диверсифицируют нашу энергетику в нашей стране? У нас есть ГЭС, у нас есть ТЭЦ, у нас есть проекты по малым станциям. Но, правда, для промышленных предприятий, но все же.
Я понял вопрос. Ну, во-первых, у нас сейчас энергетика весьма неплохо, как говорится, диверсифицирована. На этом приходится 20%. Правда, в основном в Европе он намного больше дает.
Так.
В азиатской части страны атомной энергетики практически нет. А тут, если вы вот видите, речь идет как раз о азиатской части Якутии.
Да.
Ну и севера, они тоже, в общем-то, скорее сдвинуты, как говорится, немножко туда. Так что это как раз вот повышает диверсификацию энергетики азиатской части России, вот применение таких вот малых станций.
В чем преимущество проектов Росатома перед, например, проектами, которые предлагают, я не знаю, Южная Корея, Соединенные Штаты Америки? А все ли сводится к тому, что у нас там определенный тип реакторов, или мы дешевле, чем то, что предлагают американцы или корейцы?
Это очень объемный вопрос, если начну отвечать, вы меня не остановите. Поэтому
ну,
здесь
слегка
очень,
хотя
очень
бы.
Зависит, да, очень зависит от проектов конкретных, от страны и прочее, и прочее. Ну, по американским проектам, прямо могу сказать, очень многие из них бумажные, так называемые. То есть это просто нарисованная на бумаге, так сказать, концепция, проработанная и прочее, но нет даже вот понимания, как выходить вот на рынок. Значит, из серьезных таких конкурентов я бы выделил, конечно, китайцев. То есть, конечно, да, вот у них есть целая серия тоже проектов, и один у них готов к строительству на острове Хайнань, куда любят ездить наши туристы. Вот это, пожалуй, наиболее серьезный, как говорится, конкурент, как вот мне кажется. А остальные, в основном, в общем-то, они больше говорят, чем делают. И вот этим отличается, конечно, Росатомовская программа, вот то, с чего мы начали, что это не революция, не революционные какие-то вещи, а проработанные проекты. Вот это, наверное, пожалуй, главное вот наше преимущество в споре, так сказать, с будущими конкурентами.
Спасибо большое, Александр Александрович. Александр Уваров был с нами, директор компании «Автономная некоммерческая организация «Атом-Инфоцентр». Еще раз скажу, что «Росатом» подготовил план развития атомных технологий на 506 миллиардов рублей. Но здесь в данном случае интересно, конечно, не столько затраты, сколько сами проекты. И с точки зрения Александра Уварова потенциал здесь высокий, потому что есть определенные преимущества перед другими участниками вот этого рынка атомной энергетики, китайцами, американцами, корейцами, ну и, соответственно, эти проекты гораздо быстрее реализуемы, чем проекты, которые будущие или нынешние конкуренты как раз печатают пока что на бумаге.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Минприрода уличила два региона в занижении данных о лесных пожарах. По мнению Александра Козлова, Якутия и Иркутская область занижают данные о лесных пожарах и принимают недостаточно мер для их предотвращения. Считая необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер управленческих решений по предотвращению возникновения организации тушения крупных лесных пожаров, цитирует Минприроды текст письма. Данные властей Якутии о площади, пройденной действующими пожарами в регионе, отличаются от данных, полученных со спутника. Например, в Нюрнбергском лесничестве лесные пожары, по данным региональных властей, составляют чуть более 1000 гектаров, тогда как по данным спутника 20 тысяч гектаров. Похожая ситуация в Иркутской области. Тут соотношение вот в Катанском лесничестве, например, 1609 гектаров – это данные властей, а по спутникам 16 959. Алексей Ярошенко с нами на связи, руководитель лесного отдела Greenpeace. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это какой-то подлог или невозможность с земли или региональными средствами какими-то оценить истинный масштаб бедствия? То есть почему у властей такие данные, а по спутнику в 10 раз больше?
Это вообще-то довольно обычная ситуация. То есть очень многие наши регионы, когда что-то начинает сильно гореть, первым делом пытаются все это дело скрыть. Да, здесь есть и подлог, здесь есть и просто медленное реагирование, информационная непроходимость. Ну, в общем, разные факторы складываются. Но в целом такая ситуация не только по Иркутской области и Якутии. Вообще вот по состоянию на сегодня, если сравнить данные спутников по площади лесных пожаров с начала года по всей стране и данные, которые попали в сводку, то разница оказывается девятикратная.
Здесь любопытный вот такой момент. Есть ли все-таки стратегия борьбы с пожарами с учетом того, что президент не так давно сказал, что создается новый рынок углеродных единиц, значимость природного потенциала России колоссальная, нам надо наращивать площадь лесов, бороться с лесными пожарами. Концепция поменялась или нет?
По факту пока не поменялось, к сожалению. У нас до сих пор больше 40% страны приходится, например, на так называемые зоны контроля лесных пожаров. Это территории, где по правилам, то есть по закону, можно пожары не тушить. А поскольку денег у регионов очень мало, на исполнение переданных лесных полномочий они получают малую часть от реальной потребности, то решения об отказе от тушения таких пожаров принимаются практически в автоматическом режиме. Да? Ну и это вот одна из причин того, что пожары быстро разрастаются на большие площади. И второй момент. У нас до сих пор применяются некоторые очень пожароопасные практики и в лесном, и в сельском хозяйстве. Ну, например, сельхозпалы, да, с которых огонь часто переходит на леса. И это была одна из главных причин пожаров, например, катастрофических в Тюменской области. Причем государство этому способствует, потому что за само существование леса на земле сельхозназначения полагаются большие штрафы до 700 тысяч рублей с организации, и потом изъятие земли. Вот люди, чтобы не платить эти штрафы, они эти леса жгут, неформально, конечно. Вот. Или сжигание порубочных остатков. Мы сейчас видим, что в Иркутской области очень многие пожары уходят с вырубок или возникают в непосредственной близости от вырубок. Люди часто думают, что это вот черные лесорубы так прячут свои рубки, но, во-первых, вырубку нельзя спрятать огнем, то есть при ней не выгорают. И, во-вторых, это вполне легальные рубки, да, то есть, ну, по всем прямым и косвенным признакам мы видим, что это легальные рубки, но у нас широко применяется практика огневой очистки лесосек, и, к сожалению, она тоже часто служит причиной пожаров.
Алексей Юрьевич, а в чем причина, как вы говорите, того, что региональные власти скрывают истинные масштабы бедствия. Ведь, по сути, чем раньше они заявят, что у нас бедствие, мы не справляемся, тем быстрее, наверное, им дадут помощь на федеральном уровне.
Ну, это отчасти так, да, но помощь в любом случае дадут небольшую, а за пожары, за плохую, некрасивую отчетность их спросят, да, вот за лесопожарную ложь ответственности почти никакой. Есть уголовная статья 237 в Уголовном кодексе, она предусматривает в зависимости от последствий наказание довольно серьезное, до 5 лет лишения свободы, если это должностное лицо или если сокрытие пожара привело к тяжким последствиям. Но эта статья по факту в отношении лесных пожаров не работает. Вот просто не работает и все, да, ну так, такая сложилась традиция. Есть административное наказание, штраф от 10 до 15 тысяч рублей, но штрафуют обычно стрелочников, то есть тех, кто, ну, например, может исполнять волю начальства, формальную или неформальную, чтобы вот делать красивую отчетность. А гнев начальства обычно страшнее для небольшого чиновника, чем штраф 15 тысяч рублей. Поэтому ответственности-то реальной нет. Да? То есть она очень небольшая, и к ответственности привлекают обычно исполнителей невысокого уровня, а вот руководители ну, регионального уровня очень-очень редко несут какую-то реальную ответственность за пожар. Это буквально за последние там 10-15 лет единичные случаи.
Соотношение в лесных пожарах, вот в масштабах лесных пожаров, соотношение антропогенного фактора к природному фактору, каковы здесь? Вот каких причин больше?
Ну, это очень такой вопрос непростой, потому что причины пожаров часто оказываются не установленными, а у работников леса на местах есть очень серьезный мотив к тому, чтобы пожары списывать на молнии. Потому что если пожар возник от молнии, то ущерб, который им причинен, считается не так, как если он возник в результате нарушения пожарной безопасности. Разница в зависимости от категории леса оказывается от 50-кратной до 250-кратной. Да? Представляете? А это один из показателей, который характеризует их работу. Поэтому у нас пытаются списывать, если есть малейшая возможность списать пожар на молнию, то его списывают на молнию. Но даже с учетом вот этой вот, вот этого фактора, все равно доля пожаров от молний по стране обычно не превышает 10%. Реально, я думаю, меньше.
Ага. Если открыть...
Остальное, да. Да, остальное это практически все люди. Да? Ну, бывают еще метеориты и вулканы, но это редкое явление, то есть это там буквально единица пожаров.
А методы тушить пожары, которые вот далеко от населенных пунктов расположены, то есть там сложно доступные, я правильно понимаю? Вот. А
ну да.
С ними как? Вот их можно при желании тушить или нет?
Ну, конечно, есть такие технически недоступные территории. Это самый-самый крайний северо-восток, куда, в общем-то, и вертолетом без пересадки, без посадки не долететь, да, и доставить силы пожаротушения почти невозможно. Это где-то примерно, ну, наверное, 25-30% от всех земель лесного фонда. В остальных случаях, да, людей можно доставить. Конечно, это будет авиационная доставка, если это самые труднодоступные территории. С вертолета, с самолета, парашютистов пожарных, десантников пожарных, да. Но это все было отработано еще начиная с 60-х, 70-х годов. Конечно, это дороже, чем просто спокойно доехать по земле, по имеющейся дороге. Но это все возможно.
Ну, просто самолет Би-200 тоже при желании может туда несколько раз сделать несколько рейсов, набирая воду где-то далеко.
Ну, Би-200 это скорее такое психотерапевтическое средство, да, чтобы показать людям, что вот у нас какая есть могучая техника, которая умеет кидать воду на пожар. В общем-то, роль самолетов-танкеров в тушении пожаров, она не очень велика. Либо, чтобы она была заметной, этих самолетов должно быть, ну, в 10-20 раз больше, чем их есть сейчас. Но это в любом случае, такие затраты бешеные на работу вот этой авиации, на которые можно обеспечить более эффективную работу наземных служб. Конечно, бывают ситуации, когда такой самолет действительно может помочь на отдельных участках, если вот там действительно надо... ну, пресечь продвижение пожаров, ну, в каком-то очень опасном направлении. Но это все равно вспомогательное средство. То есть, на самом деле, такого не бывает, чтобы с помощью самолета-танкера взяли и потушили пожар целиком. Это, ну, это совсем сказки, да?
Алексей Юрьевич, спасибо большое. Алексей Ярошенко был с нами, руководитель лесного отдела Greenpeace. Сейчас новости, пока настраивайте свой стрим, наш стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Сейчас будет программа «Умные парни», можно и послушать, и посмотреть.